Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор РГГУ, доктор философских наук, исполняющий обязанности декана философского факультета Светлана Александровна Коначева. Мы говорим сегодня о современных тенденциях в западной теологии, ведь на Западе тоже верят во Христа, и раньше нас еще, может быть, да, раньше XI века была уже целая колоссальная традиция, схоластика родилась как некий опыт рациональной мысли о Боге. Вот всегда ли она успешна, или наоборот, всегда ли она безуспешна, когда мы с помощью рацио пытаемся понять, что такое Бог и что такое божественное в нашей жизни?
Но как раз если мы посмотрим на те тенденции, которые идут там с рубежа 18 и 19 столетия, то если мы вспомним Фридриха Шлейермахера, то мы как раз увидим, что попытка поставить рацию под вопрос – это то, что пронизывает западную теологию на всем протяжении XIX и XX века. И, как скажет современный мыслитель Джон Капуто, задача критики разума, уже постмодерного критики разума, как раз показать, насколько сам разум соткан из ткани веры. И в этом смысле как раз значительная часть того, что можно назвать современной западной теологией, это как раз попытка уйти от вот этих стратегий модерна, которые можно описать, и здесь опять я сошлюсь на Джона Капуто, он использует образ Бога, который выступает в роли подсудимого перед судом разума. Вот от этого как раз и отказывается.
Хочется сказать, не об этом ли и славянофилы писали, то есть в XIX веке, пытаясь показать, что действительно в нашем разуме очень много веры, причем не только религиозной, а и философской веры, как Ясперс потом скажет, то есть отношение к миру с позиции веры, доверия, а не с позиции рационального знания. Но мы хотели поговорить о Бонхёффере, на котором мы закончили первую часть нашей программы. Фамилия красивая. По-моему, именно он как раз заговорил о Боге после Освенцима, так?
Ну, он не говорил о Боге после Освенцима, поскольку никакого «после» для него не было. Ага. Он, собственно, был казнен в лагере, и поэтому для него не было «после».
И, ну, возможно, было, но...
Нет, было, я имею в виду, что да, в другом состоянии. Да. И как раз его письма из тюрьмы сначала, он какое-то время провел в берлинской тюрьме Тегель, а затем в концлагере, они и стали для многих уже послевоенных богословов вот таким вызовом и, может быть, попыткой понять, как вообще возможно христианство, вот это самое христианство
они
после.
Они переведены на русский язык?
Да, они переведены на русский язык, издание, которое вышло под названием «Сопротивление и покорность». И Бонхёффер, собственно, протестантский пастор, один из тех, принадлежащий к младшему поколению, ну, по отношению к Карлу Барту, и он вместе с Карлом Бартом и другими немецкими богословами участвовал в создании исповедующей церкви Германии после того, как национал-социалисты пришли к власти. Значительная часть евангелической церкви Германии вполне разделила эти идеи, по крайней мере, были введены арийские параграфы в церквях, и часть церкви не принявшая национал-социализм, собственно, образовала так называемую исповедующую церковь Германии.
И католическая церковь, по-моему, достаточно резво поддержала Гитлера. Вот, во всяком случае,
ну, если не поддержала,
папа,
но, по
пришел...
крайней мере, достаточно никакого активного сопротивления все-таки не было. Ну, большинство, многие члены исповедующей церкви оказались в концентрационных лагерях. Барту в этом смысле повезло, он был гражданином Швейцарии. А те, кто остался в Германии, в общем, их участь была не очень благостный, мягко говоря. И Банхёфер не просто был членом исповедующей церкви, он участвовал в заговоре против Гитлера, который, как мы знаем, чем закончился, и, соответственно, был арестован, провел чуть больше года в тюрьме и был казнен. И вот его письма из тюрьмы, обращенные к его родителям, моего другу Эберхарду Бетге, это размышление о том, что же происходит с христианством в современном мире. И его описание того мира, который он называет, используя выражение Вильгельма Дильте, миром совершеннолетним, это мир, в котором эпоха религии прошла. Он не описывает религию так, как Карл Барт, противопоставляя веру и религию. Для Барта религия – это человеческое, слишком человеческое. Это, да, вот результат отчаянных попыток человека там, выбраться на сухой спасительный берег вечности и сконструировать для себя удобного Бога. И между верой и религией полагается пропасть. У Банхёфера нет вот такого резко отрицательного отношения к религии, он просто говорит, эпоха религии прошла. Вот этот совершеннолетний человек научился жить без рабочей гипотезы о Боге. И вот вопрос, что означает церковь и что означает Христос для этого современного человека. То есть нуждается ли он в гипотезе о Боге Вседержителе? Нуждается ли он в гипотезе о Боге, который понят как Deus ex machina?
И похоже, Бог из машины. Бог из машины.
Да, да, Бог из машины, и кажется, что, ну, что осталось? Осталось некие там внутренние пространства души, которые, ну, уж вот с этим, это остается достоянием религии. Вот, как замечает Банхёфер, не надо рассматривать религию как аналог психотерапии. И не надо помещать Бога в некие там тайные пространства души. Потому что если окажется, что и здесь-то ему места не найдется, то с чем мы останемся?
И вот его... Как раз бы искать Бога в душе, во внутреннем человеке, это было очень свойственно к концу XVIII, началу XIX века. Фихте, вот, масоны, тот же Сковорода у нас. Вот Бог внутри, да? А здесь, по-моему, что-то немножко... как бы, потому что Бог внутри – это тоже какой-то карманный Бог. Это тоже успокоенность, я сам себе Бог, вот Бог где-то в глубине моего сердца. А здесь что-то, по-моему, какая-то большая какая-то тоска.
Да, и он пытается задать вопрос, может ли христианская церковь быть не вот на этой окраине, а посреди села. А, не во внутренних пространствах души, не когда мы там набросимся там, на горстку несчастных в минуту их слабости, говорит пастор, да, и вот духовно их изнасилуем, покажем, что вот без гипотезы о Боге, ну вот никак, какие-то твои психологические проблемы, но ты никак с ними не справишься. Может ли фактически вот этот человек, еще раз употреблю это выражение, совершеннолетний, который, в принципе, не озабочен экзистенциальным отчаянием, который, в общем, доволен жизнью и, может быть, даже счастлив. Вот ему о чем-то может сказать христианство? Или сначала ему надо сказать: да нет, на самом деле ты несчастен, ты ужасный грешник, и ты находишься перед выбором или Бог, или отчаяние. Вот для Бонхёфера это нечестно. И поэтому, собственно, его попытка ответа, то, что он... Это даже не ответ, а скорее некое размышление и попытка задать себе вопрос. Вот, что означает, может ли именно христианство быть безрелигиозным? Вот это... Я хотела бы на этом остановиться именно потому, что чаще всего мы говорим о том, что вот там, если Бога нет, там, да, то все позволено, да, и так далее. Вот, вот это словосочетание безрелигиозное христианство.
Можно сказать наоборот: если Бог есть, то все позволено. Отмолим.
Да-да. И вот Бонхёфер, как мне кажется, говорит удивительные вещи, говорит, что Бог сам заставляет нас жить, как если бы Бога не было. Esse Deus non daretur. Бог позволяет вытеснить себя из мира на крест. И у него есть в одном из там, последних писем стихотворение, которое называется «Христиане и язычники». Я сейчас его, конечно, скорее перескажу. Думаешь о том, что люди обращаются к Богу, когда они в беде. И просят его о защите, о крови, хлебе. И Бог помогает всем христианам и язычникам. А последняя строфа этого стихотворения: люди приходят к Богу, когда он в беде, находят его без крова и хлеба, нагим без крова и хлеба. И финал этого стихотворения – христиане с Богом в его страданиях. Собственно, позиция христианина в этом мире – это разделить страдания Бога в обезбоженном мире.
Ну и разделить, наверное, себя, свою пищу, свое внимание со слабым. То есть мы, поскольку христиане, мы не сильному помогаем, чтобы сделать его еще более сильным, а мы слабому помогаем, потому что, в общем, мы еще большие, наверное, грешники, чем он, да, который вот оставлен Богом. Так я в правильном каком-то ключе пытаюсь это понимать, потому что я всякую мысль пытаюсь примерить к себе. То есть если ты ее не примерил, если там сидит, но ведь это не просто так, это не просто какой-то теолог, который там даже на кафедре в Марбурге преподает, а человек сидит в тюрьме, его казнят, он знает о том, что он погибнет, и он просто так не будет заниматься игрой в бисер. Видимо, он говорит тут о чем-то очень серьезном.
Да, и в этом смысле это именно свидетельство. Mm-hmm. Все-таки это не просто теоретическое рассуждение о кресте, а это действительно тот крест, который был взят. И при этом еще раз отмечу, что для него очень важно, что речь идет о осуществлении христианской жизни вот здесь и сейчас. И в одном из писем он говорит: возможно, я скажу шокирующие, может быть, даже пугающие слова о том, что мне кажется, что для Нового Завета и для Ветхого Завета спасение – это не первостепенная вещь. Речь идет о встрече с Богом вот здесь и сейчас, а не о спасении, понимаемом как, опять же, попытка найти лазейку вечно.
Ну, в православии тоже ведь были такие фигуры. Вот мать Мария Скопцова, она тоже встречалась со Христом здесь и сейчас, организовывая свои общежития на Рю де Лурмель, православное дело, чтобы бедным женщинам, которые оказались на улице, помочь. Наверное, это было, вообще говоря, общее какое-то вопрошание христианства. То есть сделать христианство менее декларативным, менее профессорским, менее абстрактным и как-то встретить Христа на улице в ближнем своем.
Да, и Бонхёффер говорит, что Христос – это человек для других. И вот причем в самом радикальном смысле этого слова.
Угу.
И вот это для других...
То есть Христос во мне – это я для других.
Да. Да?
То есть вот так надо сказать. Не да. Христос там, как, что мы можем использовать, а Христос во мне – это я для других. Каким я являюсь для другого.
И это означает, что действительно вся жизнь трансформируется таким образом, что христианство не оказывается... некой выделенной сферой там, священного, в которую ты там входишь определенным образом. Вот здесь христианская жизнь и вообще присутствие Христа в нашей жизни сравнивается с полифонией в музыке.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор РГГУ, доктор философских наук Светлана Коначева. Мы пытаемся сегодня перечитать современную западную протестантскую теологию, перечитать то, что большинство из нас вообще и не читало, только эти имена слышали, вот какой-то звук, и мы понимаем, что это не у нас, это на Западе, у нас все надежно, прочно, а там идет какое-то розовое христианство, как сказал бы Константин Леонтьев, или нет?
Ну, я бы сказала, что оно отнюдь не розовое, потому что это как раз предельное требование к твоей повседневной жизни. И как раз вот это стремление к тому, чтобы увидеть, и не просто увидеть, а именно осуществить христианский опыт в структурах повседневности. Вот в этом каждодневном существовании, вот то, на чем мы закончили предыдущий фрагмент нашего разговора, вот эта самая полифония, она не отменяет вот все голоса, а наоборот, cantus firmus, вот этот ведущий голос, он в унисон с которым звучат все другие, он дает возможность всем другим голосам зазвучать по-иному. И вот если мы действительно воспринимаем присутствие Христа как тот самый cantus firmus, а не как отказ от повседневности в пользу, там, не знаю, спасения по ту сторону земного существования, это и меняет саму перспективу.
Ну, вообще, на самом деле, вполне здравая мысль, что, наверное, нельзя быть там христианином с понедельника или христианином после исповеди. Вот на исповедь схожу и, наконец, начну жить как надо. А сейчас пока дайте мне еще пожить, как получается. То есть вот здесь и сейчас это вопрос о том, что, по сути, ты сейчас должен расслышать этот cantus firmus, да, эту главную тему Христа в своей жизни. Архимандрит Федор Бухарев говорил, что Христос имеет отношение ко всему, даже к паровозам и к железным дорогам. Вот, как бы нам ни казалось обратное. Ну, а вот из Бонхёффера, да, ну, прошла война, казнили Бонхёффера. Что было дальше? То есть, вот вы тут вспоминали Капута. То есть, куда пошла западная теология? То есть, к еще большему такому обмерщению христианства, к еще большей либерализации и релятивизации каких-то ценностей человека? Или все-таки в ней вот этот cantus firmus в современной мысли все слышнее и слышнее? Мы говорим сейчас о какой-то постсекулярности, о том, что вот мы время секуляризма, отступления, да, от веры прошли, и сейчас нащупываем какие-то лазейки обратно.
Я не думаю, что это обратно,
угу.
Потому что обратно уже не будет.
Угу. Угу.
И вот это прохождение через современность, не случайно само это название, оно мне не слишком нравится, но это не важно. Пост, поскольку вот на рубеже 20-го и 21-го столетия появился другой термин – десекуляризация. И очень скоро от него все-таки отказались. И не случайно вот это самое, на уровне терминологии все-таки появилось вот это самое пост, которое указывает все-таки, что никакого Де, никакого Сарта Мортале назад в средневековье не будет.
И когда... А хотели там новое средневековье, Флоренского, Бердяева. Но только вместо нового средневековья концлагерь получился. Вот в чем беда. То есть они воспели гимн массовому человеку, да, воспели гимн факельным шествием, а тут вот тебе на, вот, пожалуйста, эти факельные шествия. Только они никакого отношения к подлинному средневековью с пением «Cantus firmus» не имели.
И как раз мне кажется, что вот та самая там слабая теология, о которой сейчас периодически идет речь, или попытка...
А слабая теология – это вообще не сиентистский термин, не естественно-научный. То есть это не имеет отношения к каким-нибудь там слабым взаимодействиям в ядерной физике?
Да нет. Опять же, здесь вот речь идет именно о попытке мыслить Бога без суверенитета. И как раз вот именно эти темы из первой половины XX века, они акцентируются. С одной стороны, это обращение вот к этому повседневному существованию, к тому, что там Ричард Кирни назовет микроэсхатологией повседневности. То есть вот это, опять же, Бог не... вышних, а вот здесь, в этой там чашке воды, которую ты даешь страннику.
Каждый твой просроченный дедлайн – это апокалипсис.
Да. И с другой стороны, действительно, это вот этот самый Бог без суверенитета во всех смыслах попытка заново продумать события божественного кинозиса.
И... Нисхождение, да? То есть умаление.
Да.
Я просто поясняю для тех, кто не знает значение этого термина. Это умаление Христа.
И это касается в том числе и, скажем, тем, связанных с тринитарной проблематикой, когда целый ряд богословов уже конца XX века пытаются продумать страдания, историчность как момент внутри божественной жизни. Как бы страдания, которые переживает не только сын, но отец разделяет крест.
Но все-таки мы в молитве Господней, обращаясь к Богу, говорим «Отче наш». Да? То есть мы Бога продолжаем называть отцом. И вот эта десуверенизация, не означает ли она, что из отца мы Бога превращаем в товарища по партии, там, в какого-то слабого там, приятеля, которому мы должны помочь, или еще в кого-то? То есть не превращается ли он там, в домового, который сидит у нас за пазухой? Вот когда мы пытаемся десуверенизировать Бога. Вот что такое десуверенизация?
Да, конечно, мы называем Бога отцом, но если мы действительно принимаем вот эту мысль о том, что вся Троица, да, переживает опыт Голгофы, то это отец, который отдает себя этому опыту. И все-таки не путаем ли мы образ отца с образом господина?
Ну, так вот культура нам подсовывает это все время, да?
Да, культура нам подсовывает, но ведь можно вспомнить и слова Христа: «Я уже не называю вас рабами». И вот образ друга, который появляется в Евангелии, это ведь тоже тот образ, который мы встречаем в Новом Завете. И этот друг отнюдь не карманный.
У нас президент новый праздник вел, День Отца. У него большое будущее. Не успели ввести, уже все друг друга поздравляют. Причем последний, кто поздравляет, это дети. Вот. То есть, мне кажется, что тут разная семантика может быть. Но праздник точно будет религиозным. вот, мне кажется, приобретет какие-то коннотации гражданской религии или нет?
Не знаю. Но вопрос, опять же, тождественен ли образ отца и образ господина? Вот еще раз я это повторю. Я надеюсь, что нет. Чем это может обернуться в нашей реальности, это уже другой вопрос.
Ну, сейчас современному отцу, по-моему, просто невозможно быть господином своим детям. Тебя тут же в асфальт закатают. Ну, вот, попробуй кому-нибудь что-нибудь. Вот прикажи. Вот. Мы сами себе, да, мы сами знаем, как нам жизнь свою строить. Вот. Так что это можно даже не беспокоиться. Да, но все-таки действительно, насколько вот эти идеи протестантской теологии просачиваются, проникают в наш, ну, философский, понятно, философы должны все изучать, а в наш православный дискурс. То есть испытываем ли мы влияние, это, наверное, тема отдельной передачи, или мы как-нибудь отсидимся? Вот у них там на Западе, вот Капута там, вот...
Ну, во-первых, вот я не совсем понимаю, что значит «мы и они», мы в России или мы православные. Вот если все-таки мы православные, то здесь можно привести ряд примеров не российского православия. Вот я уже называла имя Манусакиса, например, которое вполне вовлечено в эти дискуссии. И отсидимся ли мы в России? Ну, мы можем отсидеться, почему нет? Но как раз, когда мы сейчас вот готовится сборник, как раз посвященный теологии Джона Капута, и в него пригласили в том числе участников из различных стран с вопросом, но релевантно ли что-то?
Капута, насколько я знаю,
он католик,
еще,
кстати.
Он католик, и он живой еще.
Да, да, вот он живой. Вот,
достаточно пожилых,
как раз, когда я ему...
А в чем вот бренд его основной, Капута?
Ну, собственно, слабая теология. Слабая теология. Да, вот теология события, слабая теология. И он лично был очень впечатлен, когда ему послал цитату из Бердяева: «У Бога власти меньше, чем у полицейского». И что, в принципе, та кажущаяся пропасть, которая там, скажем, отделяет «мы» и «они», она не такая уж пропасть. И какие-то темы, которые присутствуют сейчас в западной мысли, они присутствовали в русской философии.
Ну да, не в силе Бог, а в правде, говорил Бердяев, насколько помню.
И если мы, вот опять же, этот образ страдающего Бога и вот это введение как бы страдания внутри божественную жизнь, в эту жизнь имманентной Троицы, вспомним софиологию смерти отца Сергия Булгакова. Да, он действительно говорит о божественном кенозисе как событие, которое затрагивает Отца и Святого Духа, как любовь, которая не может выражаться, да, любовь, которая не может действовать. И вот этот опыт умирания, который затрагивает всю Троицу. Вот.
Мне кажется, что мы к интересной теме пришли, уже на этом придется завершать. Но когда мы это видим в нашем опыте, причем не последних лет, да, а у мыслителей, которые все-таки прошли определенный путь, как тот же Булгаков, вот, абсолютной секулярности, атеизма, да, к алтарю, к служению, и даже Бердяев, который, в общем-то, тоже из такого внеконфессионального мыслителя стал православным философом в эмиграции. Это означает, что эти пути не случайны, что это как-то вписано тем, что происходит с нами, с миром. Вот, и, наверное, и учение церкви, оно тоже ведь не стоит на месте и не сводится к тому, что мы повторяем только формулы вселенских соборов, вот, на которых разговор Бога с миром завершился. Мы верим в то, что Бог продолжает говорить с нами, учить нас, в том числе и устами мыслителей, которые могут принадлежать к самым разным национальным, конфессиональным, философским традициям, и к которым иногда имеет смысл прислушиваться. Я очень благодарен Светлане Коначевой за этот разговор. Я думаю, что те, кто заинтересовался, могут почитать ее работы, ее книги «Бог после Бога». Недавно вышла книга, посвященная рецепции Хайдеггера в западной теологии XX века. Я в точности название не воспроизведу.
«Бытие священное Бог».
Вот, да. Так что эти книги, наверное, еще есть в продаже или уже разошлись?
Наверное, есть.
Наверное, есть. Но есть библиотеки. Да. Не всякая книга может быть куплена всеми. Потом книги, они вообще говорят, дорогие. Да? Вот. А вот библиотеки, безусловно, есть, и можно их достать. Поэтому еще раз спасибо и до новых встреч в эфире программы «Философские ночи» Радио Вера.
Спасибо за приглашение.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.